Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях семейная пара. Священник Александр Насибуллин, ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московской епархии, и матушка Анастасия Насибуллина. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Очень неожиданно именно то, что сегодня два человека у нас в гостях, потому что я напомню нашим слушателям в этих программах, беседах, которые мы с Кирой устраиваем на Радио «Вера», мы говорим со священником о пути к вере и в вере, потому что существует такое представление, что священниками рождаются, они становятся. Вот мы стоим в храме, видим человека в облачении, на амвоне, в епитрахиле, и нам кажется, что вот он, вот и у него на роду было написано быть священником. На самом деле, очень часто, как мне кажется, во всяком случае, это путь выбора, это путь иногда сомнений, преодоления, и человек какое-то решение принимает, что я хочу быть вот служителем у алтаря. И вот о том, как этот путь складывается и как те вопросы, которые на нем возникают, могут быть экстраполированы в принципе на любой духовный путь любого нашего радиослушателя, нас с вами, вот об этом мы бы хотели сегодня поговорить. А то, что у нас в гостях два человека, уже создает интригу. То есть каким-то образом, видимо, путь к вере, в вере к священству неотделим здесь вот тему семейной. Вот мысли семейные, вот об этом сегодня поговорим.
Когда мы говорили с отцом Александром о его возможном участии в нашей сегодняшней программе, он сказал, что без матушки он вообще не может говорить о пути к священству, и это меня очень сильно удивило и поразило. И сегодня у нас такая исключительная программа, как сказал Костя, потому что путь к священству мы всегда все-таки привычно ведем с одним гостем. А сегодня у нас батюшка и матушка, и все это сразу очень интригует уже заранее. Отец Александр, а как вы познакомились, как вы шли к вере? И, видимо, это очень тесно связано с матушкой.
Ну, действительно, для меня моя матушка стала путеводной звездой, как в моей прогрессирующей вере, так и на пути к священству, потому что матушка из многодетной семьи, отца Андрея Юрьевича, небезызвестного, и она воспользовался советом одного известного миссионера, отца Андрея Кураева, который в то время предлагал семинаристам искать себе жен в каких-то различных местах, заниматься миссионерством и потом уже выходить за верующих православных христианок. Так случилось и со мной, потому что матушка много мне рассказывала о вере. Я помню, когда мы гуляли, только начинали встречаться, то у нас заходили вопросы о Духе Святом, и для меня это было совершенно поражающее открытие вообще все вот эти темы, вопросы. Я задавал свои вопросы ей, она на них умело отвечала, подсовывала мне книжечки по семейной психологии христианской. Я их с радостью читал, потому что был в ней очень влюблен. И это очень помогло нам потом как в семейной жизни, так и вот на неком пути веры, потому что эта вера постепенно возрастала. И как-то раз меня один батюшка спросил, что для тебя в первую очередь, священство или супружество? Очень интересный вопрос. Я тогда замялся, не смог ответить на него, но долгое время размышлял, наверное, даже несколько лет как-то у меня это внутри сидело, и сейчас я нашел ответ на этот вопрос. Матушку нельзя сравнивать ни с чем. Это нулевая степень родства между мужем и женой, то есть они вместе идут на этот путь священства. И не случайно перед тем, как человек становится священником, то беседа такая исповедническая, она проходит не только со священником будущим, но и с будущей матушкой. То есть это очень важный такой аспект. И перед тем, как стать священнослужителем, вы знаете, что молодой человек снимает кольцо. На мой взгляд, но это мое частное богословское мнение, это не очень верная традиция, потому что кольцо, которое носит муж, что оно означает? Оно означает, что тебе принадлежит жена, да, то есть всю жизнь муж носит кольцо жены. В древности кольцо мужа было золотым, кольцо жены серебряным. Когда они обменивались кольцами, то муж носил кольцо жены как знак принадлежности. Она подарила мне себя. А тут вдруг почему-то у меня ее как бы отнимают. Да?
А мне всегда казалось наоборот, что не жена мне принадлежит, а я жене принадлежу, раз я ее кольцо ношу, я ее собственность.
Обратно это тоже работает, то есть и жена тоже мне принадлежит. То есть надо либо ее кольцо снимать, что отныне я не ей только принадлежу, но в большей степени церкви, да, как это обычно объясняется, либо же обоим снимать кольца, либо вообще их не снимать. Кстати говоря, когда мы едем в страны зарубежные, то всегда там я свое кольцо надеваю, потому что там традиции такой, ну, не везде она существует. И, соответственно, когда видят священника без кольца, который гуляет с женой и с тремя детьми, ну, наверное, задаются вопросом, что это монах, значит, делает вот в такой семье. Женатые священники не снимают кольца.
Отец Александр, а как вы...
В традициях.
Как вы шли к вере до встречи с матушкой? Я понимаю, что матушка помогла вам сделать очень большой рывок в этом вопросе. А как было до встречи с ней? Какой был ваш путь один на один с Богом?
Ну, действительно, многие задают сразу, как только узнают, что ты священник, спрашивают, а где у тебя служит отец, да, твой папа? Я из невоцерковленной семьи. Но я из очень хорошей семьи, то есть как-то Господь так сделал, что у меня семья полная, и это очень много значит. То есть для меня вот авторитет отца, внутрисемейные отношения между родителями, они, наверное, были неким фундаментом веры. То есть я изначально видел, вот что такое добрые отношения, что такое любовь. Не эгоистичная, а вот любовь действительно жертвенная. У нас в семье как-то все это было. Наверное, от бабушек передалось, потому что помню, бабушка меня в детстве, конечно, в храм водила. Вот, слава Богу, за наших бабушек, которые действительно спасли во многом веру, сохранили и передали ее уже, ну, пусть не своим детям, но своим внукам. То есть для меня вот эти детские воспоминания, храмы, они очень как-то в сердце живут. И в детстве Господь послал на моем жизненном пути моего лучшего друга Антона, с которым мы познакомились во дворе, который учился в православной гимназии. И просто из общения с ним я постигал первый основы веры. То есть он мне рассказывал о Боге, о бесах. Это было какое-то детское восприятие.
Хорошие у вас темы были для общения.
Да, да. Ну, были и другие, конечно, но здесь мы о них говорить не будем. Вот. И он меня очень долго зазывал учиться в прекрасную православную гимназию, которая была у нас в маленьком нашем городочке, Лесосибирске. Я как-то всерьез не воспринимал эти все позывы, потому что о православной гимназии у нас в городе ходили, ну, не самые приятные слухи, что низкое качество образования, как это обычно бывает, и прочее, прочее. Но несколько лет как-то все эти вопросы зрели. И вдруг в какой-то момент Господь подтолкнул мою маму на то, чтобы меня в эту православную гимназию перевести. Это было совершенно удивительное событие, это был 8-й класс, то есть чтобы моя мама вдруг так вот просто взяла и в какую-то непонятную православную гимназию перевела, но это действительно было некое чудо Божье. То есть Господь, видимо, как-то священника все-таки избирает. Не вы меня избрали, но я вас избрал. Вот я это избрание чувствовал, наверное, действительно с самого детства. То есть Господь как-то постепенно ввел, и на этом пути очень важно просто быть с открытым сердцем. То есть Господь тебе что-то предлагает. Если ты идешь по этому пути с открытым сердцем, то и Господь начинает творить вот эти чудеса. То есть Господь начинает тебя вести. Я думаю, что это с каждым человеком происходит. Просто некоторые, ну, как-то свои сердца держат закрытыми. Больше, может быть, полагаются на себя. У меня была некая вот такая черта. Не знаю уже откуда. Наверное, вот что-то такое врожденное. Может быть, опять же, от родителей. То есть я умел доверять. Да, вот, поскольку семья может быть полная, отец. То есть у меня вот это чувство доверия, оно всегда сохранялось. И когда Господь что-то предлагал, я с открытым сердцем бросался, с радостью.
А как вы понимали, что это Господь предлагает?
Я тогда еще не понимал, наверное. То есть это я понимаю уже сейчас, в процессе, когда прошло время. Вот. А тогда это был просто какой-то некий
путь.
Добрый посыл, это был путь, и, ну, просто откликался на него так, как вело сердце.
То есть со скольки лет вы поняли, что хотите стать священнослужителем?
Батюшка этого не понял, по-моему, вообще, пока не стал священником.
Да, да, то есть мысли о священстве у меня не было еще в то время. Это был просто путь познания веры, то есть путь познания Христа. Кто он такой, где он там прячется за церковной завесой. И я, когда перешел в православную гимназию, там надо было обязательно ходить в храм, мне все это внешне совершенно не было близко. То есть меня тошнило от запаха ладана, я помню, в храме. Мой друг Антон сказал мне о том, что во время возгласа «Оглашенные, изыдите» есть древняя практика, если ты не причащаешься, можно из храма уходить. И мы обильно пользовались этой практикой, то есть мы сразу же из храма убегали, вот, и шли гулять.
То есть это в середине литургии получается?
Ну да, 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 вот, то есть мы не причащались, не готовились к причастию, и, ну, может быть, где-то и даже и специально, вот, ну, то есть было некое вот такое восприятие. То есть служба даже мне сама по себе понравилась не сразу, богослужение. А потом меня, как человека, который хорошо учился, пригласили в алтарь, и я испугался. Вот почему-то для меня вот это сакральное, вот некое ощущение, что там происходит что-то, к чему нельзя просто так прикоснуться, оно тоже где-то в сердце жило. И через какое-то время к нам приехал архиерей, и вот тогда меня, помню, в нашем большом крестовоздвижном соборе было удивительное богослужение, тогда меня действительно все это поразило, зацепило как-то внутренне, и я уже пошел сам умолять, чтобы меня взяли в алтарь. Вот был какой-то такой момент. Ну и потом началась обычная алтарническая жизнь, вот, со своими трудностями, переживаниями, с трепетом, вот, то есть это был какой-то действительно новый удивительный мир, когда ты вот попадаешь туда, когда ты служишь Богу уже не только в неком предстоянии, но и в действии, то, ну, это что-то другое. И я с радостью, конечно, постигал всю эту новую для себя такую науку. Вот. Ну, а потом на горизонте появился Православный Свято-Тихонский гуманитарный университет. Вот. Потому что у нас некоторые ребята уже там учились. Вот. Моя будущая супруга уже на тот момент тоже училась в Москве в Российском православном университете. И они очень много говорили, рекламировали все эти вузы, вот, с тем, чтобы туда перейти. Но мне, честно говоря, просто понравилась формулировка «магистра богословия». Вот, как-то меня зацепило это, я думаю, это круто, быть магистром богословия. Вот, я не предполагал, что за этим стоит, какие там будут предметы, греческий язык, значит, там, апологетика, все это было что-то неизведанное, но я поехал. И это было тоже элемент чуда, потому что родители как-то очень свободно на это согласились. То есть там невоцерковленные на тот момент совершенно родители. Мама до сих пор мне говорит: я своими руками отвезла тебя в Москву, вот, что-то такое. Но и в тот момент, когда я поступал, я тоже не собирался быть священником. Вот мы с матушкой тоже обсуждали эти моменты. То есть всегда я думал, что буду преподавателем, вот, что, может быть, да, задержусь где-то вот в вузе, буду преподавать, мне это было интересно. Вот, и когда меня вдруг родственники подкалывали, что: о, священником будешь, вот, я всегда как-то отнекивался. Вот, почему-то... Но, может быть, внутри это не было для меня постыдным чем-то стать священником, но поскольку родственники все далеки от церкви, от веры, то, ну, всегда я как-то некую дистанцию такую держал. Нет, священником я не буду. Вот. А внутри про себя думал, что, ну, там исполнится 30-33, вот канонический возраст, тогда подумаю. А до этих пор, ну, еще я молодой, как бы думать об этом негоже. Хотя предложения, конечно, поступали. Когда ты молодой человек и оказываешься в церкви, то тебя сразу пытаются в хорошем смысле завербовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Насибуллин, ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московской епархии, матушка Анастасия Насибуллина, с нами в программе «Светлый вечер». Матушка, хочу вас спросить, вот, собственно говоря, начал отец Александр свой рассказ о пути к священству с рассказа о вашем знакомстве. Знаете, я как-то встретил в одном книжном магазине книжку, которую написала, если не ошибаюсь, вдова философа Николая Бердяева. Книжка называлась так: «Жена философа, двоеточие, профессия». Вот насколько жена священника — это профессия. Спрашиваю еще и потому, что мы часто спрашиваем священников, вот, собственно, о том, с чего я начал. А было ли на роду у вас написано быть священником? И случайно отец Александр упоминает, что у всех естественная реакция: а где ваш папа служит, наверное, династия? Ну вот вы дочка священника. И в этой же ситуации кажется вполне логичным, что ваш и супруг священник. Кажется, что для дочки священника другого варианта быть даже не может. Ну а где еще искать супругу, как не среди будущего духовенства? Это так или не так?
Ну нет, для моей жизни, для моей судьбы это было совершенно нелогично. Я, мне кажется, никогда не мыслила себя как матушка. Я такая девушка с норовом всегда была, очень свободолюбивая. И когда мы познакомились с Сашей, будущим отцом Александром, то тоже речи о священстве не шло. Когда мы уже были женаты, у нас возникали вопросы, как-то так гипотетически мы их обсуждали, а что если? Но вот речи об этом не заходило. И я не скажу, что я прям мечтала. А насчет того, что это профессия... Действительно, матушкой нужно быть. Это не просто жена кого-то, какого-то
человека. Не просто жена батюшки.
Да. Это действительно, это, во-первых, должно быть колоссальное смирение, то, чего мне никогда не хватает, наверное. Это должно быть четкое понимание, что действительно у твоего мужа теперь не ты на первом месте. всегда. И мне кажется, по-хорошему матушка все-таки должна быть матушкой на приходе. Она, ну, для меня всегда пример моя мама. Я считаю, что я еще так себе матушка, а моя мама это действительно, ну, знаете, это как батюшка в женском роде. То есть любая женщина к ней может подойти, задать какой-то там нереально сложный свой женский вопрос, с которым к батюшке, к мужчине сложно подойти. И мама всегда поможет и духовно наставит, и будет вести духовно.
Матушка, ну тут нужно еще пояснить для радиослушателей, что ваши родители — это действительно какой-то такой уникальный случай.
Да мы нет, часто с
Костей, когда говорим об отце Андрее, на наших программах мы напоминаем о фильме «Свидетельство о любви», режиссером которого является Наталья Боцман, наша хорошая знакомая. И дело в том, что отец Андрей и матушка, они же удивительно любят друг друга. Это действительно... Мало того, что они любят друг друга, они и не скрывают этого, они несут это людям, прихожанам, всем тем, кто их окружает. И понимаете, до такой степени редкая история, когда люди до такой степени, священник и матушка, культивируют, я прошу прощения за это слово, но культивируют действительно семью. И сейчас, наблюдая за вами, я вижу то же самое. И что это, традиция, которую вы взяли от ваших родителей? Или это просто так вот случилось, что вы любите друг друга и несете это, не скрываете, не затираете как-то? За облачением вашего
мужа. Я вам
мужа.
Скажу, что за этой любовью, конечно, стоит огромная работа. Работа постоянная. Нельзя просто взять, там, годик поработать как следует, и будет накатано.
Ну, это как в любой семье ведь, да?
Да, естественно. Но эта работа, она же еще и в Боге ведется, что ее улучшает ее эффективность, скажем так, да. То, что родители никогда не скрывали своей любви. Для меня это большой пример, да. И мы с батюшкой тоже как-то не стараемся ее скрывать, надевать там, ну, грубо говоря, строгие лица, что вот батюшка, матушка. Батюшка может меня обнять, поцеловать при всех, мне это безумно нравится.
Ну, наверное, это нормально, мы же муж и жена. То есть пример отца Андрея и матушки Ольги — это огромный вдохновляющий пример. Когда я впервые попал в их дом, то здесь миссионерство, ну, как бы делом, жизнью, то есть ничего говорить не нужно, ты попадаешь совершенно в другую атмосферу, действительно малая церковь. Ты заходишь, и ты просто греешься вот от этого очага. Вот для меня это было удивительно, то есть опять новый какой-то мир интересный. И, конечно, когда ты уже создал свою семью, тебе хочется к этому стремиться. То есть ты через все преграды, через трудности, которые возникают в жизни обычной семьи, но из-за того, что примера нет, к чему как бы стремиться, может быть, многие опускают руки в какой-то момент, потому что у нас с матушкой вот 19 июля как раз было 10 лет как раз со дня свадьбы, со дня венчания.
Поздравляем.
Спасибо, Господи. И за эти 10 лет, конечно, было многое. То есть многие так думают тоже, что семья священника — это, ну, что-то очень благостное, цветочки, ромашки, улыбки. Нет, бывает, и посуда бьется, и где-то и голос повысишь, и просишь прощения, конечно, потом. И вот, наверное, этим отличается, что просишь прощения. Как апостол Павел говорит, солнце да не зайдет в гневе вашем. Всегда стараешься, вот, чтобы в рамках одного дня успеть поругаться и помириться. Вот как-то идешь, склонив голову, миришься, и это очень радостные такие моменты, которые тоже наполняют жизнь.
Меня очень заинтересовал ваш, отец Александр, рассказ о том, что вот матушка Ася в каком-то смысле вас в вере, ну, наставляла, потому что, видимо, с детства, матушка, вы были просто более, ну, более опытным в религиозном плане человеком. А нет ли здесь какой-то, ну, если угодно, такой вот тоже проблемы, не знаю, семейной иерархии? Казалось бы, получается, что вот в плане веры, если так совсем огрублять, лидирующие позиции у жены.
Были.
Были. А вот тогда расскажите, как это начиналось, как это менялось, и как это в итоге пришло, ну, если я так понимаю, пришло в нужный баланс.
Ну, тут, наверное, матушке слово, которое смогла умалиться так вовремя.
Ну, мне кажется, да, у нас были действительно проблемы. Я еще немножко батюшке старше, поэтому начинали мы с такого конкретного дисбаланса в плане того, что было дано. Но очень помогали две вещи. Первое — это, конечно, Бог, и то, что ты читаешь в Евангелии, в посланиях о том, как должна себя вести жена и где она должна стоять, да, в своей позиции. И второе, нам действительно очень помогли всякие книжки по семейной психологии, христианские. Мы их очень много успели прочитать до свадьбы. И это прям такой вот буфер, такая подушка безопасности, которая до сих пор в кризисах очень часто нам помогает. Ну и, как ни странно, меня спасло то, что у нас сейчас трое детей, и двое младших, они родились практически подряд. Меня, видимо, Бог просто сам умалил и поставил на свое место. Потом мой весь гонор, он немножечко сбился из-за того, что я села дома, я начала забывать слова, заговариваться, а батюшка в это время рос просто гигантскими темпами. Поэтому сейчас, мне кажется, вот у нас очень хороший баланс, вообще никаких вопросов ни про возраст, ни тем более про веру вообще никаких вопросов нет.
Знаете, несмотря на то, что я дружила крепко с вашими родителями уже очень с давних времен, вас, матушка, я не видела ни разу. До тех пор, пока однажды мы с вами не встретились в одном большом небезызвестном магазине. Вы этого 100% не помните, потому что я думаю, что таких, как я, бегущих за благословением, встречается много на вашем пути.
Я помню, Смоя. Сейчас вы сказали,
вот,
не вспомню.
Да. Вот. Я просто тогда не знала, что это вы.
Да, я вас узнала по фотографии и подошла, взяла благословение у отца Александра. В общем, мне хотелось как-то вас поприветствовать. И что меня поразило? Радость, она не покидала вас. Внутренняя радость от общения и внутренняя радость каждого из вас, она присутствовала даже вот в этот момент, когда вы были окружены какими-то заботами, покупками, корзинами, и все это было так по-житейски и так по-бытовому. Тем не менее, дух, тот самый дух, который так нужен каждому из нас, он присутствовал с вами. И что я хочу спросить? Буквально вчера мне посчастливилось прочитать статью отца Федора Бородина замечательного, которая один из немногих довольно часто поднимает проблему священства именно в плане семейной жизни. То есть он говорит о том, что священники до такой степени загружены, что им не хватает времени на жену и детей, им не хватает времени на семейное времяпрепровождение. Но мы смотрим сейчас с Костей, что и вы, отец Александр, очень загружены. То есть вы ответственны по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московской епархии. Вы настоятель двух храмов. То есть это колоссальная нагрузка. И при этом вы умудряетесь уделять время друг другу. Где этот баланс? Как его найти?
Я вот, пожалуй, у меня этот вопрос только сейчас и встал на самом деле, когда я стал настоятелем двух храмов, когда я стал ответственным за вот эту комиссию очень важную. До этого времени Господь постепенно как-то взращивал. Вот тоже удивительно, как Господь осторожно с нами обращается, дает по силам. Когда я только стал священником, я был, по-моему, 6-м священником на приходе. Это Спасский храм поселок Андреевка, которому я безмерно благодарен, где я трудился 6 лет под руководством иеромонаха Николая Летуновского. И я там воспитывался, действительно варился в каких-то проблемах, заботах. Вот в этой... Но когда ты только становишься священником, то это как первая влюбленность. То есть Господь тебе дает очень много благодарности на то, чтобы все покрыть, все трудности, потому что есть такая закономерность, там, в первые годы священства, вот у меня это были первые 3 года, случалось такое, чего не случалось со мной больше никогда, вот за время моего служения. То есть я помню свою первую Пасху, обычно для нас Пасха — это какая-то великая радость, и ты вообще переживаешь, весь в ней находишься, в воскресении Христа славишь. А тут нас поставили на исповедь, была такая не очень хорошая практика в нашем храме, от которой мы потом отошли, но в тот год она была, когда я только стал священнослужителем. И, значит, меня поставили на исповедь, и вот часы Пасхи, все бегают радостные, «Христос воскресе!» там кричат. А ко мне подошел такой человек с грехами, с таким грузом. Ну, я вообще больше такого никогда не видел в жизни своей. То есть вот он подошел, и, ну, наверное, в тот момент это было нужно, как некое, может быть, испытание, что ли. Вот, ну, помню, меня все пришибло там, и я там и остался с этим человеком. Вот. И затем, по истечении какого-то времени, я стал ответственным за крестильный храм. там мне уже доверили созидать общину. То есть там как бы все постепенно тоже развивалось. Ни за какие бумажки, чего у нас, к сожалению, очень много, отвечать не приходилось, только работать с людьми. И мне это было очень радостно. Вот. Потом меня назначили настоятелем маленького храма. То есть постепенно начались какие-то бумажные. Ну и сейчас уже большой храм, комиссия, все прочее. А до этого момента, вот эти 6 лет, это была такая духовная весна. Вот мы с матушкой всегда были вместе, всегда находилось время, чтобы побыть вместе. Ну, по большому счету, мне так кажется. Вот. И мы уделяли этому достаточно серьезное внимание. То есть всегда у нас были дни, семейные поездки, выезды, паломничества. То есть мы старались этому уделять какое-то время. Матушка со мной первое время ездила на требы, чему многие священники очень удивлялись. Скромненько либо ждала меня на лавочке, либо пела. Вот по домам, когда ездишь, причащать, освещать квартиры. Отец Андрей еще нас учил, что очень хорошо ездить вместе, чтобы люди видели пример семьи, любви, и как-то тоже и для них был некий пример в этом отношении. И сейчас такая проблема стоит, потому что очень много времени, как мы не пытаемся это время двигать, ну, пока не очень, может быть, где-то удается. У нас на приходе есть тайм-клуб, действует, вот, мы учимся управлять временем, очень важная, как оказалось, наука, вот, но, в общем, пока что мы в процессе, то есть я не могу ответить до конца на этот вопрос, то есть сейчас бывают моменты, когда семейного времени нам не хватает, да, матушка?
Ну, надо просто переформатироваться, мы в процессе.
Да.
Того, чтобы найти свой вариант, потому что времени действительно становится мало, и это значит, что оставшееся небольшое время надо проводить качественно, чтобы его хватало сполна.
Ну, мы в поиске, потому что необходимо это время.
Да, пока что мы в поиске, действительно.
То есть искать его необходимо.
Но нас спасает лето, мы по-прежнему, как раньше мы ездили вместе на требы вдвоем с батюшкой, то теперь мы берем всех троих детей, мы с ними ездим в наши сельские храмы, мы там ночуем где-то, вот, и потому что времени мало, чтобы его хоть как-то немножко вместе проводить.
Священник Александр Насибуллин, ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московской епархии, матушка Анастасия Насибуллина, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».